программе «Христианские чтения» мы продолжаем читать книгу Патриции Сент-Джон «Тайна коттеджа Фазан». Передача вторая. Открыв калитку, я направилась к дому, так глубоко погруженная в свои размышления, что даже забыла выкрикнуть свое обычное приветствие. Я бесшумно вошла в прихожую и собиралась войти в гостиную, как вдруг услышала разговор дедушки и бабушки. Сердце мое, казалось, остановилось. Я стояла, как вкопанная. Но Элси... произнес дедушка. Она это скоро должна узнать. Ей 12 лет, и в конце концов он ее отец. Но не теперь, не теперь, воскликнула бабушка. Еще целых 2 года впереди. За 2 года может многое измениться. Я повернулась и очень осторожно вышла. Они не должны знать, что я их слышала. Мне захотелось убежать, спрятаться в лесу и поразмышлять над услышанным, но тут ко мне подбежал Шэдоу, виляя хвостом и подпрыгивая, желая лизнуть меня. Мне ничего не оставалось делать, как войти. Я еще успела увидеть, как бабушка сунула письмо в верхний ящик письменного стола. Они встретили меня, как обычно. Я помогла накрыть на стол, и мы все принялись за мое любимое блюдо — запеченную рубленную печенку. Сквозь листву в окно струился солнечный свет, и кружевная тень от листьев падала на стену. Время за чаем всегда проходило в обмене новостями дня, но на этот раз все были необычайно молчаливы. Казалось, будто какая-то тень прошла между нами. И я даже обрадовалась, когда мы встали из-за стола. «Тебе надо делать уроки?» — спросила бабушка. «Нет, бабушка, завтра последний день занятий. Можно мне немного погулять после того, как я вымою посуду?» Она посмотрела на меня с непривычно нежным выражением. «Мы с дедушкой займемся посудой, детка. А ты беги, поиграй с Шэдоу. Сегодня прекрасный вечер. Но не задерживайся долго». Дедушка проводил меня до калитки и спросил, куда я иду. Я неопределенно махнула рукой по направлению к холмам. Мне не терпелось остаться одной, и я быстро поднялась по крутому склону холма с левой стороны нашего дома и прыгнула в траншею, поросшую травой. Шэдоу последовал за мной и уткнулся носом в мою руку. Я выглянула. Передо мной простиралась обширная долина, залитая светом заходящего солнца. Тропинки вились далеко к горизонту и, казалось, терялись в нем. А река была похожа на блестящую ленту. Все вместе напоминала цветную карту, и я вдруг поняла, как огромен мир. Сколько дорог уходили от моего маленького родного дома в неизвестную бесконечную даль. Теперь поступить? Если я спрошу их насчет письма, они мне навряд ли ответят, но мне надо знать, что с моим отцом, ведь в конце концов он мой отец, а я его дочь Люси. Кроме того, мне уже 12 лет, и я достаточно взрослая для того, чтобы мне доверяли. Даже дедушка сказал это. Но последнее слово всегда оставалось за бабушкой. Пока я так лежала на дне траншеи, жуя побег папоротника и наблюдая, как опускается солнце, меня осенила мысль. Мысль настолько дерзкая, что у меня затаилось дыхание, и я почувствовала, как вспыхнуло мое лицо. Я не буду спать, пока дедушка с бабушкой не уснут. А затем украдкой спущусь вниз, найду в ящике письмо и прочитаю его. Я посмотрю обратный адрес и узнаю, где находится мой отец и вообще, о чем он пишет. Конечно, я отлично знала, что подумает бабушка о детях, таких, как я, в данный момент, которые подсматривают, подслушивают или читают чужие письма, но все же решила, что здесь уж ничего не поделаешь. В конце концов, рассуждала я, это письмо в некотором смысле принадлежит и мне, потому что оно от моего отца. В этот момент я увидела, что солнце почти скрылось за горизонтом. Я вскочила и стремглав побежала вниз по влажной траве. Дедушка стоял у ворот, щуря близорукие глаза на дорогу. Вечера в нашем домике были очень уютные. Зимой мы обычно сидели вокруг камина, а в теплые весенние вечера у открытого окна. Я вязала или наклеивала марки, а бабушка читала вслух Библию или рассказы, в основном из потрепанных старых книг ее детства. На этот раз мы читали Давида Копперфильда и Дора. Стирфолд и Пегота стали как бы частью моей жизни. Я с нетерпением ждала каждого вечера, чтобы услышать продолжение. Но в тот вечер мне не хотелось сидеть с ними в приятном уютном кругу, как будто ничего не произошло, и даже неприятности и переживания маленькой Эмилии казались слишком незначительными в сравнении с моими. Я сознавала себя обманщицей, и чувство одиночества было почти невыносимо. К их большому удивлению и разочарованию я притворилась сонной и усталой, попросила разрешения уйти пораньше спать. Глубоко несчастная, терзаемая совестью, я поднималась к себе в спальню. Как же мне постараться не уснуть? Это было моей большой проблемой. Если бы не надо было раздеваться, было бы проще. Но я должна быть в постели, потому что бабушка всегда заходила сказать мне «спокойной ночи» и убедиться в том, что я аккуратно сложила свое платье и помолилась. Я всегда молилась, разговаривала с Господом, а затем произносила молитву «Отче наш» или старую детскую молитву, которой бабушка научила меня. Я сама складывала в себе эту молитву. Иисус, добрый пастырь, услышь меня. Молиться стало для меня так привычно, что я машинально повторяла слова, которые занимали у меня не более 20 секунд, даже не вдумывалась в их значение. Но когда в этот вечер я опустилась на колени, мне показалось что-то неправильным. Впервые я задумалась о том, что я произношу. Могла ли я сказать «прости нам грехи наши», когда я тут же собиралась согрешить самым ужасным образом, посягнуть на личную переписку моей бабушки. Я переключилась на «Иисус, добрый пастырь», но и здесь было не легче, потому что там были такие слова прости все мои грехи, благослови друзей, которых я люблю. Я оставила и эту попытку и прыгнула в постель, а через минуту появилась бабушка. Она даже не взглянула на мою одежду и не вспомнила о молитве. Положив руку мне на лоб, она с тревогой спросила, хорошо ли я себя чувствую. «Да, хорошо», — ответила я. «Точно, Люси?» Она медлила, будто не желала оставлять меня одну. «У тебя не болит голова? Хочешь выпить горячего шоколаду?» Это было исключительным лакомством. Но мой живот как будто был связан в узел, и я только улыбнулась, покачала головой и закрыла глаза. Медленно направляясь к выходу, я знала, что она остановится у двери и посмотрит на меня. Наконец, я услышала, как бабушка спускается вниз. Я приподнялась и оглянулась. Может, какой-нибудь захватывающий приключенческий рассказ поможет мне не уснуть? Свет я не осмелилась включить, но у меня был фонарик, и при его свете я на цыпочках подошла к шкафу и стала выбирать книгу. Я перелистывала страницы одной книги за другой, но все приключения казались мне неинтересными и скучными по сравнению с предстоящим. Незаметно прокрасться в гостиную и открыть тайну своей собственной жизни. Я села у окна и облокотилась на подоконник. Сплошные ряды лиственниц защищали нас от горных ветров. Ночь, казалось, опускала покрывало на наш уютный домик, и до сих пор мы, бабушка, дедушка и я, были в безопасности и счастливы. Зачем эта таинственная тень должна была стать между нами и все испортить? Я почти решила забыть о письме, свернуться калачиком и поддаться сну, но нет, я должна узнать, возможно, это мой последний шанс. Прислонившись к стене, я задремала, но вдруг с испугом проснулась. Я услышала, как дедушка и бабушка поднимаются к себе. Моментально я нырнула в постель. Как я и предполагала, бабушка опять вошла в комнату и наклонилась надо мной. «Уснула», — услышала я ее шепот. «Но запомни мои слова, Герберт. С ребенком что-то происходит». В ответ я услышала горестный вздох дедушки, и дверь закрылась. Казалось, прошла целая вечность, пока в их спальне исчезла полоска света под дверью. Я подождала еще минут 10 и, наконец, решилась. Наступило время действовать. Я на цыпочках спустилась вниз и смело включила свет в гостиной. От волнения и угрызения совести я дрожала всем телом, когда открывала ящик письменного стола. Но желанного письма сверху не было. Должно быть, бабушка его спрятала. Я не имела представления, как оно выглядит, поэтому просматривала всю пачку. Это были в основном счета или письма от бабушкиной сестры из Бирмингема. Я почти дошла до конца пачки, и вдруг вот оно. Необычный конверт с отпечатанным вверху адресом. Тюрьма Его Величества. Гриннинг. Я застыла, уставясь на адрес, и только после долгого времени обратилась к содержанию письма. «Уважаемые мистер и миссис Фергюсон», — гласило оно вначале, — «так как срок моего заключения подходит к концу, я пишу вам по поводу опекунства над моей дочерью Люси. Я очень благодарен вам». Я не замечала ничего, потому что была очень поглощена чтением. Даже не слышала шагов по лестнице и не слышала открываемой двери. Только тогда, когда я перед собой увидела дедушку, я поняла, что поймана на месте преступления. Я сунула письмо за спину и безудержно разрыдалась. «Люси, Люси, дорогое дитя, что с тобой?» — шептал дедушка, очень осторожно закрывая дверь, будто мы являлись соучастниками одного дела. Глотая слезы, я с умоляющим видом смотрела на него и внезапно поняла, что мне нечего бояться. Это ведь не полицейский, хотевший меня оштрафовать, а усталый маленький старичок в потертом халате, который даже не видел, что я делала, потому что он оставил свои очки наверху. Близоруко вглядываясь в меня, он подвел меня к дивану. «Ты вся дрожишь, дитя мое. Я поднимусь в твою комнату и принесу одеяло. Поставь чайник, дорогая, и давай попьем чай по чашечке с тобой». Чашка чая была дедушкиным лекарством от всех болезней. Через несколько минут он на цыпочках спустился в гостиную и укутал меня в одеяло. Я согрелась, немного успокоилась и перестала дрожать. Я видела, что дедушка очень старался не разбудить бабушку. И только когда мы маленькими глоточками стали пить чай, он спросил меня, что я здесь делала. Оказывается, он даже не заметил письмо. Он просто увидел свет в гостиной и встал, чтобы выключить его. Но моя тайна была слишком тяжелой и потрясающей, чтобы нести ее одной. Мне нужна была дедушкина помощь. Я прильнула к нему и все рассказала. «Видишь ли, дедушка, я знаю, с моей стороны очень неприлично читать чужие письма, но в конце концов, ведь я должна была об этом знать, ведь он мой отец, и меня он всегда интересовал, только бабушка мне никогда ничего не рассказывала». «Да, тебе не следовало его читать, но я рад, что спустился вниз. Может быть, нам следовало тебе раньше все рассказать. Или тебе надо было еще раз спросить у нас и не пытаться самой расследовать. Во всяком случае, для тебя наступило время обо всем узнать, и тебе нечего бояться. Еще много времени впереди. Если он будет отбывать весь срок, то к тому времени тебе будет 14 лет, и ты будешь иметь право сама выбирать. Я уверен, что никакой закон не заставит тебя идти к твоему отцу против твоего желания. Мы не можем ему запретить видеть тебя, но пусть он тебя навещает здесь. А разве я ему нужна?» Я прочитала только начало письма. «Ну, теперь, да, кажется, ты ему нужна», — сказал дедушка, мягко вынимая письмо из моей руки. «Но мы советовались с юристом, Люси. Он не имеет права забрать тебя, если ты не захочешь. А ты ведь не захочешь, правда? Какой он опекун для тебя? Боюсь, что я в сущности... Боюсь, что, понимаешь, он очень плохой человек.
А что он сделал? Я тогда уже была?»
«Да, Это все случилось вскоре после твоего рождения и смерти нашей дорогой Алисы. Они познакомились в доме ее подруги, и он сделал ей предложение. Но твоя бабушка чувствовала что-то неладное и не давала согласия на их помолвку. Он был неустроенным молодым человеком, без определенной работы и оклада. Тогда они поженились без нашего благословения. Они потом поехали в Испанию. У него там было что-то вроде пансионата. С тех пор мы больше не видели нашу дочь. Она умерла при твоем рождении. Голос дедушки задрожал. Казалось, он совсем забыл про меня. Прости, дедушка. Ну а что было дальше? То есть я имею в виду, что было со мной? Мы умоляли его привести тебя к нам, но он не отвечал на наши письма. Мне кажется, он очень любил твою мать и был потрясен ее смертью. Наше второе письмо вернулось назад нераспечатанным. Он уехал, не оставив адреса, и никто не знал, где он находится. А где я была, дедушка? Он взял меня с собой? О, да. Но о следующих трех годах мы почти ничего не знаем. Я думаю, что он много пил и связался с наркоманами, перевозившими наркотики из Испании во Францию. А когда он вернулся в Англию, его уже ждала полиция. Об их преступлениях много шумели газеты, но, честно говоря, Люси, я никогда не мог это толком понять. Вот в то время он и привез тебя к нам.
Так значит, вы видели его?
Ну да. Он приехал на такси совсем неожиданно. Тебя он держал на руках и просил нас присмотреть за тобой. Я думаю, он уже знал, что его должны посадить в тюрьму. Но нам он ничего не сказал. Мы его увидели в первый раз. Но, глядя на тебя, трудно было ошибиться. Ты была копией твоей дорогой матери. Те же густые волнистые волосы. Те же серые глаза. Такая забавная малютка.
Но мой отец, дедушка, он любил меня?
О, да, в этом нельзя было сомневаться. Когда он передавал тебя на руки бабушке, ты уцепилась за него и плакала. Он немного задержался у нас и кое-что рассказал. Ты долго плакала, а потом уснула. Когда ты на следующее утро проснулась, нам казалось, будто ты была с нами всю жизнь. Тебе тогда было около 3 лет с половиной.
Но расскажи больше об отце, дедушка. Разве он больше не приходил?
Нет. Через несколько дней все было описано в газетах. И он сам сообщил нам, что его приговорили к 10 годам тюремного заключения. И просил нас позаботиться о тебе. Твоя бабушка не удивилась. Она сказала, что с самого начала предчувствовала в нем плохого человека. Поэтому она не хотела, чтобы ты что-то знала о своем отце. Но иногда я думаю, что ради Алисы нам надо было поступить по-другому с самого начала.
Какая она была, дедушка? Моя мама.
Она была похожа на бабушку, моя милая. Твоя бабушка была школьной учительницей, когда я женился на ней. Мы были оба уже немолодые, и у нас родился только один ребенок, Алиса. Твоя бабушка всегда любила читать. Алиса тоже имела страсть к книгам и к учебе. Она гуляла по саду, читала сама себе стихи или лежала летом под рябиной и сочиняла. Нам удалось устроить ее в колледж. Она хорошо училась.
получала награды, но не могла вынести долгой разлуки с нами, с домом, с горами, и всегда торопилась вернуться к нам, пока не встретила его. Ты очень похожа на нее, Люси, и мы не хотим...
Герберт, во имя Бога, что вы там делаете?
Внезапно раздался громкий шепот бабушки с верхней ступеньки лестницы. Мы оба вскочили с виноватым видом, застигнутые врасплох.
«Иду, Элси!»
— ответил дедушка. Я схватила его за руку.
«Ты ей все расскажешь?»
«Да, конечно!» — пробормотал он, спеша к двери, и я поняла, что у него никогда не было тайн от нее. Я крепко держала его за руку, когда мы вместе поднимались по лестнице.
«Могу я спросить, что здесь делает Люси в такой поздний час?»
Бабушка была полна негодования и выглядела сердитой и некрасивой.
«Есть ли основания?»
«Да, дорогая, есть. Я тебе все расскажу. Люси, иди к себе спать и ложись скорее».
И к моему величайшему удивлению я увидела, как бабушка молча направилась в спальню, и дверь захлопнулась. Я забралась в постель, но уснула не скоро. Удивление, потрясение, сожаление и какой-то странный, неизвестный страх перед будущим не давали мне уснуть.
Когда-нибудь этот плохой человек приедет, и мне надо будет принять какое-то решение.
Я беспокойно ворочалась и металась до самого утра, пока не запел петух и не проблеяли овцы на горе. Какая-то птица выводила трели, приветствуя рассвет.
В программе «Христианские чтения» вы прослушали вторую программу по книге Патриции Сент-Джон «Тайна коттеджа Фазан».